РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вообще, говорить о страхах очень полезно. Вот мы, например, недавно нашли интересный подкаст с удивительным названием и близким нам подходом. Подкаст «Крит-мышь». Послушайте их эпизод «Разговоры о смерти». В нем ведущий Александр Головин, популяризатор науки и критического мышления, говорит вместе с психологом Ольгой Сориной о созданном ею «Death-кафе» – месте, где люди за чаем и сладостями встречаются и разговаривают о смерти как о каком-то обыденном явлении. Это, конечно, необычная и смелая тема, и можно узнать, как люди борются со страхом смерти. Мы тоже когда-нибудь об этом поговорим подробнее. Так что пока слушайте подкаст «Крит-мышь» на сайте, в iTunes, ВКонтакте, на YouTube. А тема нашего сегодняшнего эпизода – никтофобия. Гораздо более безобидный страх – это страх темноты. Этим страхом страдает не менее 10% взрослого населения Земли. И мы его разбираем сегодня с нашим постоянным экспертом, известным психотерапевтом Константином Ольховым и Евгением Арнопольским, заместителем начальника отдела социокультурных программ Московского центра интеграции, который в том числе реализует удивительнейшие проекты и перформансы, происходящие в полной, абсолютной темноте. Константин, вот давайте начнем с психологического или, не знаю, психоаналитического или психиатрического контекста. В чем причина страха темноты? Чего мы боимся на самом деле, когда мы говорим «я боюсь темноты»?
Ну, знаете, в своей практике я еще ни разу не видел человека, который боится темноты. Потому что, ну, темнота, она темнота и есть. Как это? Чего ее бояться? Мы же боимся не темноты. Мы боимся того, что находится в темноте. То есть того, что скрывается в темноте. Того, что может на нас броситься из темноты. Или нас напугать из темноты. То есть страшна не темнота. Страшно то, что мы не видим и не знаем.
Но чаще всего это что-то воображаемое? Это какая-то там галлюцинация? Это ожидание чего-то мистического? Или это все-таки рациональное?
Совершенно по-разному. Есть те, кто боятся мистического, есть те, кто боятся маньяков, бандитов, преступников, собак, котиков агрессивно настроенных и т.д. и т.п. То есть это страх того, что мы не видим чего-то, мы не знаем чего-то, а это что-то может на нас напасть, сделать нам плохо.
Евгений, а вы как думаете, вот если кратко, чего боятся люди, когда говорят «я боюсь темноты»?
Ну, если мы говорим вот как раз про обычную темноту, да, что называется, ну, обычная темнота, где-то что-то может светиться и так далее, то здесь я, наверное, согласен, как раз-таки человек темноты боится как раз-таки вот с точки зрения того, что на него может кто-то напасть. Да, либо он в детстве там пересмотрел различные фильмы ужасов. И когда он заходит в темноту, ему, конечно же, кажется, что здесь сейчас прямо из-за угла кто-то на него нападет.
Рука.
Да-да-да, черная-черная рука.
Евгений, кроме того, что он экспериментатор и продюсер, работающий с темнотой, у него есть еще одна особенность – он незрячий. И я так понимаю, что вот незрячие живут все время в темноте. То есть для вас темнота нормальна. Вы с ней живете.
Да,
вот это... Опыт человека незрячего может как-то пригодиться для людей со зрением, для которых темнота – это частный случай их жизни?
Единственное, вот те проекты, которые мы реализуем, например, бизнес-тренинги в абсолютной темноте. И в этих бизнес-тренингах мы как раз-таки используем темноту как инструмент обучения. И здесь мы создаем искусственно эту темноту. Это не та темнота, которую обычно боятся люди, выходя ночью на улицу. И в этой темноте, которую мы создаем и которую мы используем как инструмент обучения, она реально темная. То есть там нет никакого источника света, там нет возможности привыкнуть к этой темноте и что-то потом различать. И, конечно же, когда в первое время участники заходят в такую темноту, участники тренинга, то у некоторых есть... Во-первых, все, конечно же, начинают так или иначе чувствовать себя дискомфортно, но есть люди, которые реально никогда не знали, что они боятся темноты, и здесь понимают, что им страшно. А у них начинается паническая атака, им не хватает воздуха, их начинает трясти очень сильно, а начинают потеть руки, и здесь здесь я вот это объясняю с тем, что человек просто-напросто попадает в нестандартную ситуацию. Он привык постоянно контролировать ситуацию и воспринимать окружающий мир при помощи зрения. Да, при помощи зрения он получает 75-80% информации.
Мне кажется, это очень важно. Сейчас я даже прям хочу остановиться, да, что вот этот страх, получается, у человека, мне кажется, очень четко сформулировали, сопряжен с тем, что он, не видя предметов, там, людей, возможно, находящихся, а может быть, не находящихся на улице или в своем темном доме, он ощущает, наверное, в первую очередь беспомощность.
Угу.
Потому что источник информации, ну, главный, опорный, вдруг исчезает. Так получается. И что вы делаете в такой ситуации, когда человек, который пришел к вам на тренинг или на ваши роскошные концерты в темноте, вдруг вместо того, чтобы сесть и наслаждаться прекрасным звучанием музыки в полной темноте, как это бывает в ваших проектах, вдруг начинает трястись, потеть.
Ну да, вот в
что вы делаете?
В
что
очередь,
вы ему говорите? Как вы помогаете?
В первую очередь мы подходим к нему и предлагаем взять за руку тренера. И когда человек уже держится за руку, либо держится за какой-то знакомый предмет, то он начинает потихонечку успокаиваться. Это, если это не сильная какая-то у него там паника, ужас, то когда вот он находит какую-то точку опоры, да, он, во-первых, понимает, что он действительно не один, во-вторых, он чувствует вот эту точку опоры, которую он потерял, которую он не видел. И потихонечку он начинает, что называется, может быть, адаптироваться. Конечно же, не сразу, но потихонечку начинает адаптироваться. Если человек, когда мы ему предлагаем взять, подержать тренера за руку, до сих пор не успокаивается, то мы предлагаем ему, конечно, присесть там на стул, подышать глубоко. То есть вот различные
методы... Но на свет
методы,
при этом не выводите его.
Да, сразу же не выводим. Да, мы предлагаем все-таки попробовать адаптироваться к той ситуации, в которой он находится. Но если вдруг действительно у него не получается, реально у него там сильная вот эта вот паника, то мы, конечно же, выводим его на свет, пытаемся там с ним поговорить, даже, может быть, на отвлеченные какие-то темы. И если вдруг он еще раз хочет попробовать получить этот опыт, то он заходит и продолжает участие в тренинге, продолжает находиться на концерте. Вот. Но, конечно же, бывают такие люди, которые просто чисто физически не могут находиться в темноте. Это где-то по нашей статистике 1.5-2% тех людей, которые действительно реально не могут выносить вот эту вот абсолютную темноту.
Здесь важно уточнение, что эти 1.5-2% от тех людей, которые знали, куда идут, что они идут на мероприятие, которое будет проходить в полной темноте. Да?
Да.
То есть это уже те, кто преодолели. Я была на ваших мероприятиях, и я помню вот это совершенно невероятное ощущение на концерте в темноте, когда ты сначала, конечно, немножко дискомфортно, но у меня, например, это не было страхом темноты. У меня это было скорее вот, ну, такой, наверное, растерянностью и необходимостью адаптироваться, потому что это у вас действительно настоящая темнота. Но что я хочу сказать, что через некоторое время ты действительно начинаешь ощущать темноту как дружественную среду. Потому что звучание музыки, звучание инструментов, которые ты воспринимаешь в темноте, становится совершенно другим по силе воздействия. Наверное, потому что, сейчас нам Константин все это объяснит, наверное, происходит какое-то замещение, и ты понимаешь, что темнота на самом деле, она тебе в этот момент полезна, потому что у тебя как бы убраны из восприятийного поля те каналы, которые не нужны для того, чтобы слушать музыку. Вот, Константин, во-первых, скажите, насколько вообще это как метод лечения может работать?
Наташа, вот очень важный момент. Вот смотрите, я ведь правильно понимаю, вы ведь любите музыку?
Ну, в моем случае, да. Я шла слушать эту конкретную музыку на площадку, в том числе потому, что мне предложили опыт в темноте. Потому что темноты, я не могу сказать, что я боюсь темноты, мне некомфортно.
Я понимаю. Но вот смотрите, если бы это была не музыка, а какой-нибудь набор какофонических раздражающих вас звуков, вот не факт, что вы испытали бы то же самое. То есть положительные эмоции в ваши от музыки, безусловно, помогли вам адаптироваться. На самом деле, Евгений абсолютно точно сказал, что да, конечно, это очень большой источник информации, зрения, но это действительно не 99, не 100%. Это 80-85%. И как раз, когда темнота отключает зрение, человек старается доработать то, что он не может видеть, с помощью других органов чувств. То есть с помощью слуха, с помощью осязания, с помощью обоняния. И вот когда он вот это может эффективно включить, тогда ему становится легче, потому что он получает дополнительную информацию, дополнительную защиту. Вот как абсолютно правильно сказал Евгений, вот подержать человека за руку, включить кинестетику, включить запах, включить многие другие вещи, и это приносит облегчение. Это известная вещь, о которой не очень говорят, но вот да, да, зрение, но зрение – это достаточно все-таки молодой способ восприятия. А древнейший способ восприятия, который имеется у всех живых существ, это запах. То есть вот обонятельный мозг, у нас есть отдельный такой обонятельный мозг, вот есть отдел мозга, который так и называется. И на самом деле, вот может быть это так грубо прозвучит, но это важный факт, почему, когда мы сталкиваемся с чем-то высокоомерзительным, у нас происходит рвота, почему нас выташнивает. Потому что на самом деле, вот этим актом тошноты мы выдаем знакомый запах, и нам становится легче жить. То есть это одна из причин вот этой вот психологической
какой-то
тошноты.
Какой-то ужас.
Да, это ужас, но это вот, понимаете, мы с крайне тяжелой, омерзительной ситуацией, от которой мы хотим отключиться, мы подключаем вот этот вот мощнейший, древнейший запаховый фактор, который нас утешает и успокаивает при всей своей вот этой вроде как неприятности, но на фоне другого ужаса это успокаивает. И вот действительно, если человек может включить компенсацию теми способами, которыми он в обычной жизни мало пользуется, через осязание, через слух, через обоняние, тогда он может адаптироваться к вот этой вот темноте. Не темноте как таковой, а темноте как отключенному органу зрения.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Хорошо. Можем ли мы все-таки со страхом бороться со страхом темноты какими-либо методами? Ну, можно, наверное, сказать, что, знаете, что мы все люди взрослые, давайте уже как-то на уровне рацио, да, рассуждаете, что если это грабитель, то, ну, поставьте камеры какие-нибудь инфракрасные, да. Если это бабайка, то в зависимости уже, так сказать, от убеждений, да, или святой водой там окропите все, ну, или запишитесь на прием к специалисту, который расскажет о том, что бабайок не существует. Потому что если в темноте вас за руку возьмут в пустой квартире, я боюсь, что вам будет не очень хорошо.
Бабайка, кто же еще?
Так все-таки, что мы будем делать со страхом? Это, кстати, один из самых частых вопросов, которые задавали нам, когда мы, ну, готовились к этому подкасту и собирали разные вопросы и мнения. Нужно ли бороться с этим страхом, с этой фобией? А если бороться, то как? Какие методы существуют? Константин нам сейчас скажет своей точки зрения как душевед, а Евгений расскажет как практик и специалист по работе с людьми в темноте.
Ну, как я уже всегда говорил, когда мы говорили о всех других страхах, вот фобические страхи, они всегда вторичны. То есть страх темноты – это не страх темноты как таковой. Это страх чего-то другого, что мы замещаем страхом темноты. На самом деле, я сейчас скажу такую странно-пафосную вещь, которая достаточно правдива. В большинстве случаев страх темноты, вернее, того, что скрывается в темноте, напрямую связан со страхом темноты в своей душе. То есть с непониманием и невосприятием чего-то, каких-то процессов, которые происходят внутри. И на самом деле, да, действительно, с помощью бихевиористических приемов, то бишь воспитания правильных условных рефлексов, мы можем подавить страх темноты. Но это не значит, что этот страх не прорвется в чем-то другом. То есть справляться со страхом темноты надо через поиск того, что в душе темно, что там пугает, чего мы там боимся.
Ну, тогда например, мы... да, может быть, там из вашей практики. Это примеры, когда страх темноты проявлял на самом деле гораздо более глубокие, совсем другие неожиданные проблемы. И как вы справлялись с вашими пациентами?
Ну, нередкий страх – это страх смешно выглядеть.
Так, казалось бы, какая связь между страхом смешно выглядеть
это
и страхом темноты?
Это страх взаимодействия у женщин, страх взаимодействия с мужчинами. То есть вот страхи маньяков, изнасилования и всего остального – это чаще всего отражение вот этих страхов. Ну, не чаще всего, это часто отражение таких страхов. Смотреть надо индивидуально каждый раз. То есть вот какой-то общей системы нет. Но практически всегда именно страх темноты – это страх чего-то, что я не понимаю. И, как правило, это страх чего-то, что в моей душе.
Что делать-то надо?
Разгребать первооснову. Разбираться, чего на самом деле человек боится. То есть это не про темноту. Это про непонимание, про утрату контроля, про то, что что-то может случиться, про страх страха, про все что угодно. То есть, на самом деле, страх темноты – это не болезнь. Это скорее... Ну, вот как температура – это не болезнь. Повышенная температура. Повышенная температура может быть при инфекционном заболевании, при солнечном ударе, при куче других соматических заболеваний. Температура – это не диагноз. Температура – это симптом. Также и со страхом темноты.
А терпеть надо, можно вот говорить себе, я взрослый человек, ну что я пойду? Подумаешь, страх у меня темноты, что я пойду куда-то с ним разбираться?
Так взрослый человек может сколько угодно это говорить, но когда сидящий внутри маленький ребенок оказывается в темноте, он говорит, что ты, конечно, говоришь тут умные вещи, но иди ты нафиг, я же знаю, что это очень страшно.
Я боюсь.
Да, я боюсь.
Ужас. Евгений, вот бывало у вас такое, что люди к вам приходят и на один концерт, и на другой, и на какое-то мероприятие, просто потому, что они понимают, что, проживая некий опыт в ваших вот чудесных мероприятиях в темноте, они побеждают этот страх.
Ну, у нас действительно были такие люди, которые приходили и после мероприятия подходили и говорили, здорово, помимо того, что у вас действительно классное мероприятие, например, концерт в темноте, мне это мероприятие помогло тем, что я теперь не боюсь темноты. Это, может быть, немножко так даже смешно звучит, но действительно такие люди бывают не так часто, но действительно приходят и после наших мероприятий говорят, что мы теперь перестали бояться темноты. Вот. Но, в принципе, когда люди попадают в темноту, да, вот в эту стрессовую ситуацию, стоит им заняться каким-то действием, делом, да, опять же, если мы говорим про бизнес-тренинги. Мы часто спрашиваем у людей, после того, как у нас темнота заканчивается, мы часто спрашиваем у людей, вот скажите, пожалуйста, те люди, которые испытывали дискомфорт в начале, да, им было там дискомфортно, страшно, вспомните ваши ощущения потом, в течение тренинга и в конце темноты. Они изменились? Они говорят, да, они изменились, нам стало комфортнее, нам стало не так страшно и так далее. Мы спрашиваем, почему это с вами произошло, почему так происходит? Они говорят, что потому что мы были заняты делом. Мы выполняли различные задания, которые вы нам давали, мы отвлекались от темноты, и темнота для нас уже как бы не существовала, мы были полностью вовлечены в то действие, которое происходило у нас там в команде, например. И вот мне кажется, если вдруг ты находишься в какой-то вот стрессовой ситуации именно в темноте, и тебе страшно, нужно, наверное, начать действовать. После того, как начинаешь действовать, все что угодно можешь делать. Да, можешь там хлопать в ладоши, можешь там разговаривать, песни петь и так далее. То любое вот это вот действие, которое ты начнешь воспроизводить, оно тебя отвлечет от темноты в общем, и ты перестанешь чувствовать себя дискомфортно.
То есть топайте ногами, хлопайте в ладоши.
Да.
Ну, как минимум, вы спугнете маньяка и бабайку сразу, да?
Да.
Или привлечете их внимание.
Ну, неправда, мы спугнем. А как максимум вы просто успокоитесь, расслабитесь. Кстати, я помню, это еще был удивительный эффект для меня, когда на вашем тренинге мы попадали в помещение в полной темноте, вот в этой самой странной темноте, которая сначала недружественная. А потом, значит, в конце концов, вот в конце мероприятия постепенно включается свет, и ты видишь, что все не так, как кажется. Совершенно другое пространство, совершенно другое представление о комнате, о предметах мебели, которую ты потрогал руками, казалось бы, ты попал в эти стены много раз, и вдруг все не так на ощупь. Но это даже не знаю, это усиливает страх или уменьшает, но это производит довольно большое впечатление, да, что темнота, она еще и дает совершенно другую картину мира, наверное, этим можно воспользоваться.
Да, и многие говорят, что типа все, нет, не надо свет, выключать свет, нам темнота понравилась, мы хотим еще больше в ней находиться.
Это же самое главное, да, то есть когда ты принял эту темноту и принял этот мир в темноте, то вот она перестает быть враждебной, да, даже если ты находишься в своем доме. Вот я просто думаю, что, может быть, как-то в обратную сторону работает, да, если ты попадаешь в темное помещение, потом, когда становится светло, ты ничего не видишь, а вот твой дом, твоя квартира совершенно чужая, да, в темноте. Константин, да, но... давайте вот подробнее. Мне кажется, здесь какая-то вот есть зацепочка.
Поподробнее и начнем с конца. То есть то, что вы описали, это как раз и есть... Я только адаптировался к одной системе, и тут мне раз включили свет, и опять пространство стало незнакомым.
Да, кстати.
И это точно так же может... То есть, как я привыкал к темному пространству, так же мне теперь приходится привыкать к светлому пространству. Очень важно то, что Евгений сказал вот о людях, которым вот эта работа в темноте помогла. И тут вот как раз четко описаны два важных этапа, важных с психотерапевтической точки зрения. И я начну со второго, то есть, когда люди делом занимаются. А люди делом занимаются, это как раз вот мы и включили вот этого взрослого, который нас теоретически может успокаивать, а дело даже не в том, что он может успокаивать. Мы его настолько загрузили, у него столько работы, столько деятельности, что он забирает как бы себе всю власть, он полностью у руля, а ему-то, в принципе, глубоко плевать, темно или светло, люди делом заняты. Но очень интересен тот случай, когда вот первый случай, который Евгений описал, что некоторые люди после темноты, небольшое количество, но есть такие, подходили и говорили, что мы перестали бояться темноты. А это вот как раз может быть та ситуация, что вот в условиях этой дружественной темноты, дружественной, защищенной, безопасной, произошли какие-то внутрипсихические процессы, что-то переварилось, что-то принялось. То есть, на самом деле, человек не темноты перестал бояться. Mm-hmm. Человек внутри себя что-то принял, что-то осмыслил, что-то переработал. И вот это, да, это безусловный такой прорыв, который бывает в небольшом количестве случаев, но бывает.
Можно я сейчас вам озвучу несколько вопросов, которые мне кажутся интересными в контексте нашего разговора? Вот, например, такой. Почему темнота всегда страшнее в комбинации с тишиной и безлюдностью? Самая страшная темнота для меня, человек, который задает нам этот вопрос, в безлюдном лесу, где ты сам населяешь пространство звуками, страхами и образами. Вот, честно говоря, у меня нет страха безлюдного леса, я очень люблю лес, но, правда, наверное, не в темноте, да? Но вот здесь наш слушатель говорит о том, что у него такой усугубленный страх, когда темнота, и в ней есть вот эта вот ощущаемая тишина, осязаемая тишина.
Мне кажется, это тот человек, который, в принципе, боится остаться один. Если он попадет на необитаемый остров и будет находиться при дневном свете, ему тоже будет, скорее всего, страшно. Здесь, опять же, как мне кажется, если я ошибаюсь, меня поправят психолог.
Идея, классная
но
идея,
мне кажется,
на самом
здесь
деле.
По большей части не страх темноты, а страх остаться одному.
Константин, мне кажется, это интересная идея.
Я бы еще добавил, что, понимаете, мы и так отрубили 80-85% информации, а убрав слух, еще отрубаем 10-12% информации. То есть на что ориентироваться, если и слух не работает, и зрение не работает. Но тут еще есть такой немаловажный аспект. Все дело в том, что вот в тишине в ночном лесу тишины-то абсолютно никогда не бывает. Там же все равно там что-то шуршит, что-то падает, что-то скрипит непонятное.
Сова ухает.
Да, вот эти
как
вот.
Помните, была детская сказка очень страшная про крылы, когда идет медведь на костяной ноге.
Да. А дело в том, что есть такое явление психики, которое называется иллюзии. Их не надо путать с галлюцинациями. Галлюцинация – это когда
такой
человек...
Такой вопрос у нас тоже есть про галлюцинации и иллюзии воображения в темноте.
Сейчас или потом?
Сейчас можно.
Хорошо. Значит, дело в том, что есть вот галлюцинации, которые часто путают с иллюзиями. Галлюцинация – это когда человек видит, слышит или чувствует то, чего нет на самом деле. Вообще нет. А вот иллюзии – это когда мы что-то смутно видим, что-то смутно слышим, что-то смутно чувствуем, и наше воображение достраивает это. То есть мы видим вот в темноте какое-то более темное пятно и воспринимаем это как некое существо. Мы слышим какой-то шорох, может быть, это падающий лист, но мы воспринимаем этот шорох как крадущегося к нам медведя. И т.д. и т.п. И это, естественно, нас дополнительно усиленно пугает. Насчет того, что нет людей, страх остаться одному, мне сложно сказать. Просто надо каждый раз смотреть. Мне, например, в ночном лесу намного спокойнее, если я знаю, что я здесь один. И маньяки не скрываются в темноте.
То есть просто статистически вы понимаете, да, что вероятность того, что в этом лесу есть маньяк, снежный человек или медведь,
да,
минимальна.
Да, конечно. На самом деле есть известный туристский принцип, что когда ты где-нибудь в походе остался заночевать в лесу, не надо ночевать возле деревни, отойди поглубже в лес, и там...
Там будет безопаснее.
И там спокойно
вот ночуешь. Мне сейчас как-то стало прям не по себе, представила себе это, остаться в ночном лесу в темноте ночевать, наверное, я бы не смогла.
Я бы, наверное, тоже испугался.
Вот, не я одна.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
А вот у нас еще одна интересная реплика, скорее уже о методах. Можно ли спать со светом, если боишься темноты? Можно ли засыпать с музыкой в наушниках, если боишься темноты? И как избавиться от этих привычек, спрашивает нас человек, который, видимо, эти привычки уже приобрел. Вот такое избегание, это замещение чего-то там, каких-то каналов музыкой в ушах и светом, оно насколько вообще оправдано и полезно ли, и нужно ли?
А кто запрещает-то? Я не вижу в этом ничего плохого. Понимаете, вот это очень важный момент. Просто отказавшись от этого, человек не решит проблему страха темноты. То есть это он только себя накажет. Мало того, что ты темноты боишься, так я тебя еще лишу возможности спать со светом. Какой смысл вот это давить? Есть смысл разобраться, что в этом страхе темноты, а иначе, ну, облегчает это человеку жизнь, не мешает это никому, ну, и на здоровье. Пока он не разобрался с остальным.
Пока есть деньги платить за электричество.
Да.
Прекрасный выход уже. То есть разрешаем человеку, который боится темноты, не переживать по поводу того, что горит свет или играет музыка.
Иначе, да, иначе получается какое-то двойное наказание. Я и так боюсь темноты, да я себя еще наказываю за то, что я боюсь темноты.
Давайте еще парочку вопросов. Очень вопрос рациональный. Как заставить себя войти в помещение без света, например, в подвал или кладовую, если тебе нужно это сделать, а возможности включить свет или принести фонарь нет? Вот есть необходимость зайти в темный подвал, темные-темные ночи. Света нет. Как себя убедить, что себе рассказать в этот момент, чем себя успокоить?
Знаете, тут помогает иногда чисто практическое действие. Это ты встал перед дверью и плотно-плотно закрыл глаза, зажмурил глаза, постоял полминуты с зажмуренными глазами. Потом открыл дверь, зашел и открыл глаза. А можешь даже не открывать глаза, продолжаешь все делать с закрытыми глазами. Ты находишься в той темноте, которую ты сделал сам, а пока у тебя в голове вот это висит, но эту же темноту сделал я самостоятельно, тебе становится легче. Плюс за эти вот полминуты-минуту, что ты стоишь, у тебя включаются другие органы восприятия, и тебе становится легче в этом подвале.
Я думаю, что Евгений мог бы дать примерно такой же совет, потому что люди незрячие, наверное, довольно четко и чутко реагируют на звук, да, на запах. И вы компенсируете, да, то, что вот отсутствие света и образа. И мне кажется, в любом случае это полезные очень навыки, да, развивать в себе, когда ты можешь с закрытыми глазами или в темноте достроить какую-то картину. Да. Точно хуже-то не будет, да, от того, что ты себе прокачаешь вот этот вот навык. Хорошо, еще такой вопрос. Может ли боязнь темноты появиться не в детстве, а в более позднем возрасте? И почему это происходит?
Да, конечно, может. Это значит, что активизировались какие-то страхи, которые мы не понимаем, которые в детстве или в юности... В детстве они, скорее всего, были, но подавлялись и запрещались. В юности они, скорее всего, были скомпенсированы. А в какой-то момент что-то произошло, и они вырвались на свободу. Опять же, напоминаю, страх темноты практически всегда вторичен. Что-то выскочило.
И с этим все-таки надо разбираться.
С этим надо разбираться, безусловно.
Друзья, давайте сейчас попробуем сформулировать такое напутствие. Каждый из вас 2-3 совета. Если я боюсь темноты, мне нужно сделать 1, 2, 3 действия. Евгений.
Ну, во-первых, я не советую делать то, что тебе не хочется, да, то, что тебе не нравится. Ну, а если действительно такая ситуация, когда тебе нужно зайти в этот темный подвал, такие вот тренировки, которые предложили, мне кажется, очень помогут. Ну, и опять же, заходя в подвал, можно о чем-нибудь хорошем подумать, песенки попеть. Это тоже отвлекает от тех мыслей, которые у тебя в голове, от тех страхов что-то там найти или кто-то нападет на тебя.
В общем, не делаем то, чего нам не хочется. А если так произошло, ну, например, зимним вечером вырубило свет, да, как у нас бывает, налипли на провода какие-нибудь ледовые куски, они оборвались, свет отключили. Вот 2 часа нужно провести в темноте, значит, поем тогда песенки. Ну и при возможности ходим на разные мероприятия, которые связаны с темнотой, где темнота становится дружественной, звучащей, приятно, да, и такой конструктивной и полезной.
Константин. Если вам пришла смс-ка от МЧС, что усиливается ветер до 18-20 метров в секунду, скорее всего, будет проблема с электричеством, срочно идите к нам
на концерт
в темноте.
На концерт в темноте. Да, прекрасная идея. Константин.
100% согласен с Евгением. Первое, чтобы я сказал, не ругайте себя и не наказывайте себя за страх темноты, если вы ее боитесь. Второе, если вам все равно приходится находиться в темноте периодически, развивайте другие органы чувств. Третье, разберитесь, что это за темнота, которой вы боитесь, потому что чаще всего это темнота внутри вас. Ну, а четвертое уже так вне списка. Я, конечно, темноты не боюсь, но у меня в кабинете в запасе есть газовая лампа.
Помните, что 10% населения мира боится темноты. Не бойтесь этого страха. держите в запасе свечи, газовую лампу, но на самом деле старайтесь эту темноту полюбить, услышать ее звучание для того, чтобы она была для вас дружественной и приятной. Спасибо. Это был подкаст «Страхи», эпизод «Страх темноты». И мы его препарировали с известным психотерапевтом, нашим постоянным экспертом Константином Ольховым и Евгением Арнопольским, заместителем начальника отдела социокультурных программ Московского центра интеграции, того центра, который реализует различные социальные и культурные программы в полной темноте. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту podcast@rian.ru. Здорово, если это будет аудиофайл. Задавать ваши вопросы, обсуждать, комментировать эпизод вы можете также в нашем инстаграм-канале подкасты РИА Новости. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вместе бояться не страшно.
Боюсь. А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.